Есть очень интересный такой вопрос, который задают огромное-огромное количество рабаним, которые пишут про Аллаху. Там фраза, из которой учится, что вы знаете, что Миша Нихна Садар, Марбим Басимха. На самом деле фраза в Мишне звучит иначе, их чуть-чуть. И эта фраза в Мишне звучит так, что все задают вопрос, я думаю, вы сами его сейчас зададите. Значит, фраза звучит реально в Мишне так. Кешем шемарбим, кешем шемишених нас ав меатим басимха, ках мишених нас адар марбим басимха. Точно так же, как когда заходит ав, мы уменьшаем радость, точно так же, когда заходит адар, увеличиваем радость. Какие вопросы, что непонятно вот в этом высказывании? Зачем?
Говорили,
что?
Вы нам говорили, но объяснили.
Зачем вообще упоминается Адар? Есть много объяснений. Зачем вообще упоминается Ав? Какая связь между Авом и Адаром? Ну, самое простое, то, что все время, это я уверена, что я наверняка говорила не один раз, но надо все время повторять. Пасух, как минимум, это высказывание предполагает, что обычное состояние человека это радость. Человек постоянно находится в радости. Но с этой радостью тоже надо работать. Когда заходит там... Когда заходит там... Надо радость немножечко...
Притушить.
Как, слушай, мы говорили про Ган Эден, что в Ган Эден, в геноме что происходит?
Ну, мы как-то говорили. Не один
что такое Ган Эден, что такое геном?
Рая нормальный.
Не, ну я не собираюсь нормально. Это сам, но... Ган-Эден, гейном, мы обсуждали это. Это продолжение, это постоянное продолжение того состояния, в котором человек живет в жизни. Поэтому постоянное среднее нахождение в радости, оно критично. Потому что человек, который жил с неким там уровнем страдания, и это страдание продолжится на вечность,
это
и есть не Ган-Эден.
Все в этом мире живут с неким уровнем.
Нет, вопрос, что в основное в жизни человека. В основном человек находится с тем, что жизнь прекрасна, с каким-то положительным отношением к себе, положительным отношением к людям. Ну вот то, с чего мы сегодня начали, да? И это его основной фон, где он находится. И это то, что продолжится навсегда там. И это то, что называется Ган-Эден. Поэтому это критично. Вот этот вот уровень все время более-менее в основном в радости. Причем в такой, в приличной радости. Потому что это то, что определяет вечность человека. Когда наступает аф, эту радость надо сделать усилие и немножко
притушить.
Как мы тушим радость в аф? Шулхан Арух говорит прямым текстом, как тушим радость
мясо
в аф? Мясо не кушаем, вино не пьем, новые шмотки не покупаем.
Ужасно.
Нормальные физические дела. Не выпил, мясом не закусил, специально для женщин новую шмотку не купил, конечно, где что-то... То есть, обратите внимание, тут там не сказано «бьем себя чем-нибудь по нежным местам» или «щипаемся», или «постимся все время». Ну, не знаю. Там сказано очень понятно. Вот есть у тебя уровень радости, не повышать. То есть, получается, на самом деле... Здравствуйте. На самом деле, здравствуйте. Получается прикольная вещь, да, что человек, он как бы должен все время находиться в такой парадигме. Вот у него есть какая-то радость, и он все время ее еще и чем-то физически повышает. О, мяско поел, о, вина выпил, о, шмотку купил. Хорошо. И вот так человек живет в основном. Ну, понятно, тут и там, но в основном. Приходит аф, нам не говорят, убей радость. Нам говорят... Нет, нам говорят, сделай меньше то, что ее поднимает. Уровень радости, не дай бог, не трогаем.
Ух ты.
А вот то, что радость еще повышает, это такие простые физические вещи, которые нормальное животное тело делает. Хорошо, вот это мы в аве притушиваем. Приходит адар, нам говорят, увеличивай радость. Куда еще? Вы понимаете, нельзя хоть почаще мяско, потому что мяско мы и так типа едим. Или еще шмоточки покупаем. Мы их и так покупаем. Вы поняли, да? Идея-то какая? Что это происходит все время. Мясо, вино и шмоточки — постоянная парадигма. Только в аве уменьшаем. Не целый аф, не дай бог, 10 дней. за год. Ой. А что же делать в Адаре, чтобы еще вот это все увеличить? Мишты — это один день, а весь Адар 30 дней надо радость повышать.
Радоваться тому, что есть.
Нет. Нет, это радовать себя чем-то всем, да.
Нет, представлять.
Нет, во-первых, понятно, что... Да, да, да. Итак, главная часть, главная часть, чем особенно отличается Адар от всех остальных месяцев. И те, кто...
Да.
Сейчас. И те, кто родились в Адар, у них это очень активное качество. И те, кто входит в Адар, этим качеством можно вовсю заниматься. Это вот то, о чем мы собирались говорить, это Димайон. Да, это Димайон, этот, а по-русски переводы не существуют, убейте меня. Фантазии, визуализации, воображение, духовный мир. Вот
все вместе.
Как, что с ним делать, как им управлять, как с ним работать, зачем он вообще нужен. Есть, другими словами, то, что нам здесь сказано, правильно управляемый. Улама Димайон, я буду говорить Димайон, потому что слов не хватит. Да? Правильно управляемый Улама Димайон делает человека счастливее. И этим очень надо заниматься в Адар, и это то, что в Адар есть большая сия дешмая, большая предрасположенность, чтобы это получилось. Качество людей, которые здесь в Адар, они связаны с, вот с этим всем воображением. Мы это в прошлый раз обсуждали, помните, когда мы говорили про Шодыш в прошлый. И если мы смотрим на законы Адара, все эти переодевания, все эти маски и так далее, и мы сегодня без Раташем еще через немножечко время поиграем в это, чтобы это было понятнее, о чем речь. Помните, мы обсуждали, почему одевают маски? Последней строчкой должна быть примерно вот такая фраза, что Димайон похож на океан, реальность похожа на землю. Когда мы идем по реальности, мы идем по твердой почве, когда мы находимся в Димайоне, мы плывем в океане. Не, вода прекрасна, земля прекрасна, но есть огромная разница в использовании. Земля, она интересна тем, что я не могу находиться одновременно в большом количестве, пока я жив. Я когда живой, я иду. Ну, я вот я наступаю вот в это здесь, в котором я сейчас, в это самое преусловутое здесь сейчас, да? Очень определенном месте, очень четко. Причем оно маленькое, оно четкое, оно маленькое. Оно размером со ступню. Ну, хорошо, у кого 48 размер. Но небольшое обычно оно, это место. Да? Когда я плыву, когда я ныряю, я сама не понимаю, где я там. Смотря какое течение. Или насколько глубоко занырнуть удалось. И меня там, я столько всего захватываю сразу. У нас есть замечательные вещи в Димайоне и есть ужасные вещи в Димайоне. Почти любое страдание, 99,9% страдания – это Димайон. 99,9% сомнений, ну, Амалек, это Димайон. Если, то есть, со мной что-то случилось здесь сейчас, да? Вот здесь сейчас со мной что-то случилось. По какому поводу я страдаю? Что будет? Как было, что подумают, как отреагируют, как я из этого буду выбираться, когда не получится вот это. И когда не сложится вон то, что же я буду делать потом, кошмар какой-то. И волна понесла. И волна понесла. И это все Димайон. Говорит Ибн Эзра, что Ибн Эзра про Димайон в Торе комментаторы пишут в очень интересных местах. Первый раз про Димайон пишут, когда... Говорится про это, да, то вра, про дерево познания добра и зла. Адам решен. Ему Всевышний говорит, вот от этого конкретного дерева добра, познания добра и зла не есть. Что вдруг, придя к Хаве, он сказал, от всех деревьев не ешь. Вообще от дерева нельзя есть, а дотрагиваться от дерева вообще не... Ну, что вдруг он так преувеличен? Что он сказал, что нельзя даже дотрагивать, хорошо, нахуй, если раз, по пшату пойдем. Что вдруг он сказал, нельзя ни есть, ни дотрагиваться? В чем же проблема, если он просто поставил ограду, почему так все плохо кончилось? Потому что если бы он поставил ограду, он бы сказал, смотри, Всевышний сказал, не ешь, земля, четкая и ясная земля, вот она правда, вот она земля, вот про правду, да? Все, что касается Всевышнего, там очень просто все с правдой. Я тебе советую тоже не дотрагиваться. Потому что, как я себе представляю, начинаешь дотрагиваться, остальное Димайон. Если Димайон держится за действительность, если мы понимаем в демайоне, где в действительности, а где демайон, демайон великолепный инструмент. Как мы можем предвидеть будущее, как мы можем думать, что правильно, что неправильно, что сработает, что не сработает, если мы не пытаемся пользоваться демайоном? Но только если демайон, как человек в океане держит за дощечку, как человек в этом же океане выживает на острове. Вот там, где есть кусочек почвы, там, где есть кусочек твердого тела, там можно выжить.
Человек должен знать, где как он поставит эти границы вот этого.
Границы прекрасны. То есть, грубо говоря, если бы что случилось с Адамом, он начал представлять демайон, и он там утонул. Она может так. Он пришел, не дотрагиваться. Дотронулась, ничего не случилось. Если бы он пришел, сказал, смотри, Всевышний сказал, нельзя есть. Я хочу, чтобы мы тоже не дотрагивались, потому-то. Ничего бы плохого не случилось. Да прекрасно. Да вообще прекрасно.
Серьезно, на этом и подловили.
Конечно. Именно на этом и ловят. И всех на этом ловят.
Дотронулась, ничего не получилось.
Не, она тоже потом нафантазировала, потому
что если
вы тебе
да.
Вы туфли аскило,
может быть, как бы. То вы махаль бы та аваулейнай.
Туфли аскило, может, что вот это вот они представили в трехмерном пространстве, и так оно что-то такое.
Да, да, да. Все, находит. Демайон прекрасен, если мы точно понимаем, как он соотносится с реальностью. Если мы держимся за реальность, спускаясь в это плавание. Демайон дает такие возможности, которые реальность, конечно, не дает. Как граф Деслер говорил, мы можем за несколько секунд оказаться во всех частях мира, мы можем за несколько секунд побывать разными людьми. Мы близко в реальности не можем того, что мы можем в мире демайона. И мы находимся в мире демайона намного больше, чем мы находимся в реальности. Поэтому вот этот вот пример с океаном и человеком, который держится за дощечку, он очень актуален. Это примерно отношение реальности к демайону в нашей жизни. Но только представляя, ясно осознавая, где эта самая реальность, как я могу себе помочь понять, где реальность? Вот, например, меня захлестнуло. Как я знаю, что уже захлестнул демайон? Стоит человек, беспокоится, стоит человек, волнуется, стоит человек, или там сидит, неважно, да, переживает. Понятно, что это все в демайоне происходит. Все вот эти вот эмоции, они всегда касаются демайона. Как мне в демайоне почувствовать, где реальность? Как мне ее нащупать? Как нащупывается реальность сквозь демайон?
Ну, проанализировать, может быть.
И вернуться на землю. Вернуться с небес на землю.
Ну, включить мудрость свою и проверить.
Просто даже физически себя начать ощущать, как бы.
О, замечательно. Любая привязка вот к этому самому здесь и сейчас, что на самом деле происходит сейчас, и что на самом деле есть здесь. Кому-то это кинетикам, да, это легче сделать через тело. Кому-то это легче сделать через то, что я вижу, что вот оно. Кому-то через то, что я слышу. Ну, через то, что я чувствую. Неважно. Каждому человеку тебе ему удобно. Но любая привязка, любой ответ на вопрос, если человек вербальный, если любой ответ на вопрос, что на самом деле вот есть здесь и сейчас. Не будет, не было, не может быть, не кто-то оценит. Вот что на самом деле есть здесь и сейчас. Здесь и сейчас есть что? Что я могу с этим сделать здесь и сейчас? Как только я за это держусь, очень важно и классно подумать, а куда это может занести, а куда волна может вынести, а куда... Знаете, как в Гмаре сказано, что самое главное, что должен сделать отец своему, что каждый отец обязан научить своего ребенка плавать. Что значит плавать? Это знать, когда надо опускать под волну голову, а когда нужно ее удержать над волной. Нужно научить детей плавать. Нужно знать, как с этим морем себя вести. То есть, когда мы в Пурим, в Торе следующие места, это как раз вот то, что мы, мне кажется, мы это обсуждали, да, когда мы, помните, когда мы говорили про теленка, про золотого теленка, это второе место, где в Торе много говорится про демайон, что вдруг они сделали золотого теленка, иначе вот, Моше уже не вернулся, уже не вернется, как мы тут будем, тра-ля-ля, да.
Точно.
Куда унесло? Здесь сейчас сколько минут нету его после этих 40 дней, даже если вы правильно посчитали, что они на один день неправильно посчитали. Сколько минут после этого его нет? Неужели нельзя еще посмотреть, что с этим делать, за еще несколько минут? Что лично у тебя уже изменилось от того, что ты вот сейчас не можешь общаться с Всевышним? 40 дней не общалась, что случилось? У тебя что, пророков нет? Вот если бы они оставались здесь сейчас, вот Арон рядом стоит, он Мирьям недалеко сидит. У тебя пророков, и что случилось? Куда ты такая спишь?
Да, мне всегда это удивляло, чего вдруг? Ну подожди.
Димаю, захлестнуло. А что будет? А как мы будем? Захлестнуло. Крият Ямсуф, это в смысле Димайона, это совершенно, конечно, потрясающая история. Там Димайон наоборот. Там написано, что Всевышний сделал лошади Паро, видение, ну, Димайон, прямо там написано, белой кобылицы, за которой лошадь Паро поскакала. То есть Паро, они боялись египтяне в море идти. И прямо прямым текстом написано, что Всевышний сделал их лошадям Димайон, чтобы они поскакали. Лошадь – это символ физической части человека. Обычно все-таки мы страсть у нас телом, а медамьяним мы, а воображаем мы более высокими частями. Ну, нефеш, чем-нибудь таким более, иногда даже нешама, чем-то более высоким медамьяним. А египтяне, у них был такой уровень... нехорошести, такой уровень злобности, что у них вообще все спустилось в тело, даже Димайон. У них даже Димайон уже был на уровне тела. Они же мозгами понимали, вообще страшное дело. Вот все время этот вопрос, что нами управляет? Сидит Паро на лошади и говорит, нет, туда нельзя скакать, опасно. Ложь говорит... Да классно там все, там кобылица, ну, там вообще здорово, поскакали. И они скачут. Это такой вот вопрос, да, что управляет. Теперь нет никакой проблемы, чтобы Димайон обязательно должен быть частью принятого решения. Но управлять все-таки хорошо бы повыше. И в Пурим есть такое высказывание, мне очень нравится, возможно, я его говорила, неважно. В Пуриме есть такое чудное высказывание, что мы один день в году одеваем маски, чтобы был хотя бы один день в году, когда мы маску снимаем. Мы одеваем в Пуре маски, чтобы был хотя бы один день в году, чтобы маску снять. Другими словами, понятно, о чем это говорит, да? О чем это говорит? Ну, по-простому. Что в маске-то мы всегда. Но только когда я осознаю, что я одела маску, у меня есть возможность маску снять. То есть, когда мы говорим про Димайон, и мы говорим, что для того, чтобы управлять своей жизнью, он должен быть насколько возможно более осознанным, то когда мы говорим про себя, что такое маски? Маски – чудесная тема. Мы все живем не с одной маской. Мы все живем с кучей разных масок. Маски касаются наших тавкидим, да, тавкидим, как сказать тавкид? Ну, роли, обязанности, должностей. Ну, я как мама, я как сестра, я как, понятно, что я как, да, я как учительница очень мало похожа на меня как маму. Ну, это, дай бог. Я хочу надеяться для моих детей. Я как психолог очень мало похожа на меня как жену и тому подобное, да. Ну, мы все время, и это нормально, пользоваться масками совершенно нормально, мы так живем, это совершенно естественное состояние человека, пользование масками. Но для того, чтобы мы могли им управлять, нам нужно, чтобы они нас слушались. Нам нужно, насколько возможно, их осознавать. Соответственно, как только мы их можем сами одевать, мы можем их и по желанию снимать. И мы сейчас поиграем по этому поводу в небольшую игру.
Надо,
так, надо освободить стол. Нет, ручки не нужны, а вот как-нибудь стол немножко освободить надо, пожалуйста. Игра простая, карты. Очень простая игра. Первое, найти две карты, которые ваши самые обычные маски. Маски, которыми вы пользуетесь чаще всего. Две маски, которыми вы пользуетесь чаще всего. Окей, две выбрали все. Следующее задание. Найти две карточки, которые это ваши маски, которые вы используете только в очень особенных случаях. Это какие-то ваши возможности, таланты, проявления, что-то большое у вас есть, но что используется очень редко. Окей. Так, и последнее. Найти одну маску, которую у вас вообще нет, но если бы была, это бы вам сильно помогло. Или вам бы хотелось. Или вот именно ее, вот, или там не вообще, может, нету, там на 99% нет, но если бы она у вас появилась, прям было бы хорошо. Дальше, послушайте, что надо сделать. Надо сделать следующее. Первая пара, над ней вторая пара, пара-пара, и сверху домиком нехватающую маску.
Да, конечно.
Один из смыслов масок в Пурим, конечно, что у нас есть день в году, когда мы можем попробовать себя разными. Ну, вот то, что мы говорили про Димайон, благодаря которому можно быть и тем, и тем, и тем. У нас есть один день, когда можно и замечательно попробовать себя вот разными. Я и могу вот такая быть, и вот такая, и вот такая, и никто даже не будет в мою сторону смотреть, но Пурим нормальный. Как работают маски? Во-первых, вот этот вот процесс выбирать маску, как вам он был? Легкий, тяжелый,
тяжело,
интересный?
Тяжело. Потому что все не хотелось. Эту не хочу, эту не хочу, эту.
А обсуждать было легко или тяжело? Обратите внимание, упражнение было из двух частей. Первая часть так, в науке называется рефлекторная. Да? Или если говорить больше, что мы человек, у нас есть разум и сердце, понимание эмоций. Первая часть была рассчитана больше на вот эти части человека, на нелогичные. А маски, они, конечно, они к нам прилипают именно на нелогичных частях. Вот эта вот возможность увидеть свою маску, снять свою маску, одеть свою маску, она именно возможность почувствовать себя немножко больше, чем мы можем понять себя. Ну вот тут понять себя больше, чем тут. И вот этот вот процесс, когда вы смотрели на эти картинки, примеряли к себе, не брали их себе, вот это вот, честно говоря, конечно, на этом процессе можно было бы и закончить. Потому что вторая часть, она была направлена как раз на то, чтобы это уложить в голове, чтобы это, ну, как-то стало в табличку, это к этому, это к этому. И с этой точки зрения это, с одной стороны, дает больше управления, но с другой стороны, дает меньше вот этой настоящей работы с масками, которая была в первой части. Поэтому она обычно, конечно, для всех намного более тяжелая. Мы меньше привыкли пользоваться вот этими частями себя, вот этими рефлекторными, да, вот этими.
А мне кажется, что вот немножко так, когда мы выбирали, особенно 4 еще, 5 как-то так, знаете, немножко подтасовывали мы под свою жизнь, да?
Я вам честно скажу, когда делается только для второй части, если эта игра делается только для второй части, только для анализа, она делается вообще, переворачивается вот этой стороной, да. И просто раздается. Ага. А потом вы смотрите то, что выпало, и сами к себе уже объясняете. Да. Поэтому это не подтасовка, а именно самое то.
То есть первую часть мы...
Понятно, что не было тут ни одной маски, которая как так бы вы ее и нарисовали. Понятно, что если бы вы ее рисовали иначе, но мы рисовали, если помните, пару лет назад мы именно рисовали маски.
Ну, хотела.
Кстати, интересно, прикольно, что бабушкам эта маска нужна больше, чем мамам. Ну, потому что мамы больше должны делать границы, а бабушки больше должны давать любовь, кейф. Поэтому это прикольно, что с возрастом нам нужно научиться пользоваться детской маской больше, чем во взрослом возрасте, больше, чем в среднем. Это ужасно интересно.
Да.
По поводу, два слова по поводу пятой карты. Как мы создаем свои маски, которые мы, ну, как мы меняемся вообще, вот как мы меняемся? Что мы делаем, чтобы меняться? Мы представляем себе, что же мы хотим, представляем максимально четко, представляем максимально ясно, видим перед собой картинку, вкладываем ее вот туда, но только не вот так, а вот так. Да, вот прямо вот так, на эту сторону лба. И примеряем себя к ней, видим себя к ней, играемся с ней. Вот так мы меняемся, так мы создаем новые части себя. Как это не прикольно, но то, что вы уже выбрали, сформулировали для себя, что та маска, которая может вам помочь, она уже начала быть частью вас. А дальше это будет ваше решение, вы хотите ее, насколько вы ее хотите, насколько вы ее хотите туда покрепче, насколько она у вас пойдет, она уже есть. Но теперь вы будете решать, она у вас будет в ряду реденько-реденько или в ряду да вполне себе обычно.
Ага,
это уже решение, это уже примерки и работы, и просмотры, и играть с этим. Окей.